Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайф на Ютубе. И к нам присоединяется Евгений Янович Сатановский. Подписывайтесь на телеграм-канал Армагеддоныч. Евгений Янович много, активно, интересно там пишет. Янович, доброе утро.
Привет, родной. Я еще злобно там пишу. Я это вообще, правильно, как известно, человек недобрый. Я каждый раз, когда рекламу наших программ слушаю, вспоминаю, особенно, когда говорят о людях, которые знают, что будет через 10, 20, 50 лет, как император Цинши Хуан сжег книги гадальщиков, а заодно и историков, а авторов их живыми закопал, чтобы народу голову не морочили, потому что кроме сына неба, то есть его самого, кто вообще мог определять течение жизни и все то, что будет через 10, 20, 50 лет? Вон Великая Китайская Стена до сих пор стоит. А? Вот как работать надо было. 2000 лет прошло.
И, кстати говоря... Но заметь, видеть, не всех закопал, иначе все-таки кто-то... Иначе бы не написали про Хуанди, значит, должен был кого-то оставить. Так,
а он... Не, он после того, как помер, про него писать начали. Поэтому писали с таким испугом. Такое часто бывает в этой жизни. Поэтому, когда мы говорим о том, что будет через даже день, через неделю, мы знаем это. Кто мог предсказать переворот в Киргизии? Ну, смотри, да, это третий вот такого типа переворот. Там до этого просто волнения были, после этого были. А так вот из больших революций за последние 15 лет, ну, третий раз. Но когда точно это грохнет? Да нет. Кто мог предсказать войну Армении и Азербайджана? Включая наш весь разведывательный корпус. Или что Эрдоган будет вести эту войну де-факто. Это не Азербайджан ее ведет, это Турция ее ведет. Империя турецкая, которая плюет на всех. И на самом деле, я сейчас на это смотрю, ну, ты же помнишь, Минская группа выступила, Франция, Америка, Россия сказали, только политическое урегулирование, завязывайте, ребята. Что сказала Турция? Пошли вы все, только война до победного конца. И чтобы оккупантов следа не было в Карабахе. Оккупантами тогда, получается, выступают все армяне, которые там живут. Ну, вот последние пару-тройку тысяч лет. Интересно. Там конфликт тяжелейший. Но Турция де-факто сегодня строит империю. Она плюет на ООН, на какие-то правила. Это видно, ну, на каждом шагу. Делает все демонстративно, как было с превращением собора Святой Софии из музея, которым 85 лет был, в мечеть Айя Софию. Нам заблокировали армейские патрули в Идлибе, сказав, мало ли о чем мы там договорились, и теперь мы сами будем Идлиб патрулировать без вас. На Северном Кипре демонстративно турки сказали, мертвый город Фамагусту в нейтральной зоне, ну, на нашей территории, мы его контролируем, значит, там будут курорты. А вот Организация Объединенных Наций, резолюции, сказал наш МИД. Это даже не смешно. И при том, что Эрдоган на сегодняшний день контролирует основные мечети во всей Европе. Он же не только в Москве нашу соборную мечеть открывал в 15-м году. В Кёльне, в Брюсселе, которую 40 лет саудовцы патронировали. В Лондоне знаменитую экологическую мечеть. Там много чего. В этом плане, ну, одна из главных империй сегодняшнего дня в виде Эрдогана – это его пантюркистская империя, в которую, безусловно, входит все, вообще-то говоря, от Южной Венгрии или Гагаузии до Якутии и Алтая. Как мы реагируем на это будем? Нет. С его точки зрения, туда и Казань входит.
Ну, с его точки зрения, по большому счету, границы Османской империи были недостаточно для его амбиций. Он готов их расширить и уйти далеко за исторические пределы.
Слушай, мужик молодец прям. Молодец. Между прочим, в Иерусалиме кто мечеть Алякса сейчас контролирует? Ее традиционно контролировал Вакф. В Вакфе, ну, со времен, когда Маша Даян там сказал, нам не нужен этот Ватикан, первую роль, конечно, играла Иорданская королевская династия, потому что хашимиты, потомки пророка, а сегодня турки.
Так я к чему? Слушай, он же впрямую сказал, что Иерусалим – это наш город.
Понимаешь, Москва тоже их город, потому что, вообще-то говоря, хан Узбек давал ярлык на княжение. Узбек – тюрок. Шалка-Мономаха – это штука, которая оттуда произошла. Поэтому он дико унижен, что называется, вызовами на ковер в Москву или в Сочи, когда что-нибудь начинается. И не случайно, ну, построили мы газопровод «Турецкий поток» за свои деньги, естественно, в Турцию. А газ они что, нас сейчас покупают? А нефть синтеза крупнейшая не перерабатывает ведь. И если надо, АЭС мы им за свои деньги собрались, за свои. И когда мы говорим с Кедми, он просто на уши встает от изумления, потому что если это вовремя не отбить по тому же Карабаху, по той же Сирии, по той же Ливии, то мы завтра будем выковыривать турецкую агентуру изо всех щелей в нашей собственной стране. И тут большой вопрос, как это все закончится. Да, конечно, школы Фетхуллаха Гюлена, которые всегда были основой разведывательной сети, кадровой сети, у нас в свое время Путин едва ли не первым закрыл, потому что еще до того, как с Гюленом Эрдоган поссорился, Эрдоган на самом деле только-только после попытки переворота Гюлена шибанул. Но люди-то все остались, закончившие все эти школы, действительно по-настоящему дававшие хороший уровень образования, колледжи, все в кадровом резерве или уже наверху. Связи там были прекрасные. Я прекрасно помню, как после самолетного кризиса не удалось ничего сделать с турецкими инвестициями в Татарстане. По тому простому поводу, что других-то нет. Эрдоган в этом плане исключительно прагматичен, циничен, жесток. Вот сегодня мы теряем Кавказ. Вот сегодня мы его теряем, потому что если так будет дальше продолжаться, ни в Азербайджане, ни в Армении нам нечего будет делать. Я уж про Грузию не говорю.
Извини, и... Дагестан.
Ой, Дагестан.
Они не остановятся нигде. То есть султан не остановится нигде. Он не скрывает своих амбиций. И он говорит, что хочет. Слушай, в Киргизии, как я понимаю, было же сказано Атамбаевым, что солнце Турции светит даже сквозь тучи для них, для киргизского народа.
На Туркменистан потихоньку. Там одна проблема в Туркменистане, чтобы подмять под себя все в Ашхабаде вместе с газом. Это то, что у туркмен свои претензии на то, где родина тюркского народа и кто главный. Мы же помним по Рухнаму и по Ниязову, что вот это все в мире, все вообще пошло с Туркмении. Там и огонь впервые добыли, там и колесо впервые изобрели. Поэтому их раздражает с этой точки зрения, но только с этой Турции. Очень серьезная тема. В Евросоюз ему не надо. Он уже давно в Евросоюзе. У него 3,5 миллиона человек, его человек в Германии. Они там эту Германию на уши могут поставить за день. То же самое в огромном количестве других европейских стран. Кого, ну, вообще требуется там принимать в Евросоюз с какими-то ограничениями, лекциями на тему того сего. Ну, это нам только санкции, лекции. Против Турции-то санкции вот по Восточному Средиземноморью. Евросоюз-то импотентное скопище 28 баранов разной величины. Они же так, не приняли.
Да не боятся, конечно, потому что возьмет Эрдоган, откроет аккуратно границу и направит им несколько миллионов беженцев.
И все. А против нас санкции принимаются так же регулярно, как солнышко.
Совершенно верно.
Теперь по Навальному. Франко-германский альянс. Какая прелесть. А Россия, значит, всех травит, это главный враг. Но при этом против нее непрерывно применять все эти говны собачьи можно. Турция, которая хулиганит как хочет, плюя на этот Евросоюз, растирая демонстративно, ведя подрывную работу внутри, и черт его знает, что со всех сторон. Потому что если турки в Ливии, можно не сомневаться, что по морю Средиземного поток резко увеличится на ту же Италию. Нет, она своя, она член НАТО, кандидат в Евросоюз. Это не слишком. Ну, вот к вопросу.
Слушай, ну зато они хотя бы честные. Но они не скрывают. Американцы не скрывают своих интересов, китайцы не скрывают своих интересов, турки не скрывают своих интересов. А мы говорим, мы не вмешиваемся во внутренние дела никаких стран. Мы за международные права. Ну, ясно, хорошо.
Это мы последние, кто за международные права. В свое время Хиллари Клинтон что сказала про Евразес? Что его не будет, да?
Ну, это главная задача, потому что для нее это было СССР 2.0.
Вот. Кто это будет? А сейчас в Евразес... В Киргизии что? В Армении что? И то такое, в Армении, когда Пашинян брал власть, что? В Белоруссии что? Там осталось грохнуть только Казахстан. Тебе не кажется? Мы как на это реагируем?
Да никак мы на это не реагируем. И, кстати, та же Белоруссия, где нам говорят, что все чего-то. А я что-то так и не вижу признания Белоруссии и Крыма. И Армения, которая говорит, а вот давайте в союзное обязательство. Согласен. Но признание Крыма я тоже так и не увидел.
Союзник – это тот, кто из тебя в нашей ситуации выдаивает все, что ему надо, и получает все, что ему надо, не давая ничего взамен. Меня совершенно не волнует в данном случае, честно тебе скажу, признание Белоруссии и Крыма. Я этого не жду. Я жду, чтобы союзное государство России и Белоруссии, которое, ну, единственная такого рода структура на постсоветском пространстве, стало союзным государством, единым. А другого я ничего не жду. И если это на сегодняшний день не то, а это не то, то какого хрена годы и десятилетия с 90-х получают зарплату вся эта бюрократия? И чем она, собственно, занимается, кроме того, что она зарплаты получает?
В нашей стране? У нас даже бюрократии нет, которая зарплату получает. У нас, назови мне хоть одно ведомство, которое всеми этими вопросами должно заниматься. Я его не знаю. Потому что это не МИДовская тема. Вот, пожалуйста, в Америке у тебя этим занимается USAID. В Турции этим занимаются отдельные структуры. А у нас даже структур нет.
У нас, понимаешь ли, есть куча разных структур. СНГ... Союзное государство.
Ах ты про этих, это вообще непонятно, согласен.
Евразес, ОДКБ, они есть. Дело в том, что все функции отдельных государств есть у различных штатов Соединенных Штатов. Все штаты сами по себе, каждое государство. И завтра может быть государством. Хоть Висконсин, хоть Южная Дакота. Только объясни мне, у них, у кого-нибудь есть валюта, кроме доллара, своя?
Правильно говоришь.
Внешняя политика, армия своя. Ребят, если вы говорите про союзное государство, в Советском Союзе была одна армия, одни законы, местные были. Одна валюта, рубль. Ну, валюта его трудно было назвать, но... И тем не менее, это было государство и еще какое, а даже сверхдержава. Мы эту имитационную деятельность зачем ведем, сами себя уверяя, что на постсоветском пространстве мы что-то стоим и что-то значим. А нам говорят, ничего вы не стоите, ничего вы не значите. У нас Татарстан отдельное государство, которое по всем формальным признакам является таковым. Подписывая в том числе договор, спасибо Ельцину, с Москвой. Но так поэтому президента Татарстана и принимают в Турции как президента государства.
Но сейчас там, по-моему, правовой статус несколько изменился, так законы привели в чувство. Но в середине 90-х именно так и было.
Я тебе должен сказать насчет правового статуса, что название должности какое? Президент. Президент. В любой момент это может так аукнуться. Вон Тихановская, Франция и Германия считают, что она президент. Про больше Литву, Украину я даже не говорю. У нас ее, правда, в розыск объявили, судя по всему. Но если завтра эти ребята решат, что она президент, она будет президент. И это не шутки. Это игра для нас точно с отрицательной суммой, не с нулевой. Она в основном направлена против России. Так что война в Карабахе – это не война на тему того, отобьют бакинские ребята у ереванских ребят Лачинский коридор. Это война в том числе на тему того, а Россия вообще есть что делать на Кавказе или нет? Более того, ты знаешь, как главный символ того, что нас уже списали в расход? Повторять ли идиотов? Списали в расход. Иран неожиданно выступил.
Это
в
да.
качестве игрока, который готов поддерживать Азербайджан в этой игре. Иран. И понятно почему. В Тегеране шурохнулись. Вспомнили, что вообще-то то ли две трети, то ли три четверти азербайджанцев
живет в Иране.
Этой истории живет в Иране. Что Азербайджан и Дагестан, кстати говоря, еще недавно по историческим меркам, что такое 200 лет, были Ираном. Они же у Персии все это отвоевывали. Все эти туркманчайские договора и всякое разное. Заодно Грибоедов, когда шею свернули. И в результате Иран теперь решил вступить в битву за постсоветское наследство.
Кубаньки,
а мы все еще тут с клювами щелкаем.
Он же понимает, что иначе его Турция начнет жрать, если захватит Азербайджан Турции своим влиянием, то они потом начнут действовать через азербайджанское население Ирана. Конечно.
Ну, послушай, было уже. Пантюркизм – вещь такая. В свое время восстания были, жестоко были подавлены на территории Ирана. И все это плоховато кончилось. Аятолах Хаменеи, как его главный враг и неприятель Манучер Муттаки, бывший премьер, оба этнические азербайджанцы.
Да.
А что какой-то там из Москвы или из Анкары должен нашим Азербайджаном командовать? И вот в этом плане для них Азербайджан — это не русский мир, это шиитский мир, персидский
Конечно.
Мир.
Так вот, кстати, что довольно сильно отрывает Азербайджан от Турции, потому что, все-таки напомню, турки и сунниты.
А сегодня плевать на это Азербайджану. Забыли в Азербайджане резню, которую шиитам устраивали турки. Каждый раз резню на уровне геноцида. И с этой резни еще 100 лет не прошло. Все его накрылось Эрдоган, который непрерывно говорит про то, что два государства, один народ, врет, как Сидорова коза. Завтра скажет, ну что, один народ, одно государство.
Конечно.
А там газ, там нефть. Да.
Там и выход вот меня... к морю.
Да-да, в Гуреве нефть. У меня уже вопрос такой неприличный, наверное, но все-таки. Расскажите, ребята, дорогие товарищи начальники, последние 300 лет. 300 лет зачем были?
Абсолютно правильный вопрос, который мы повторяем с Евгением Яновичем, с регулярностью, достойной лучшего применения. А ответ должен быть дать уже совсем не на нашем уровне. Вы слышали великого и ужасного Евгения Яновича Сатановского, президента научного центра Института Ближнего Востока, телеграм «Армагеддоныч». Телеграм-канал «Соловьев». Подписывайтесь, выходите, смотрите, слушайте «Соловьев Лайв» на Ютьюбе. Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал «Соловьев», «Соловьев Лайв» на Ютьюбе. Андрей Львович Даниленко уже где-то на просторах нашей необъятной родины. О, забился в избу, понимаешь. Сидеть, в красном угле. А то же у него стол ломится. КФХ «Большая семья» принимает Андрей Львович. Андрей Львович, не сожри годовой запас еды большой семьи.
Всем доброе утро, Владимир. Ну, я поесть однозначно сегодня собираюсь. Сегодня в гостях у Александра. Он руководитель хозяйства, да, большая семья. Самое главное качество Владимир Александра, это то, что он слушает только Вести ФМ. Я зашел, он говорит, а у меня всегда радио включено только на Вести ФМ. Поэтому он говорит, давно ждал, когда же ко мне все-таки приедете. Уникальный человек, действительно большая семья, шестеро детей, седьмой ребенок приемный из Донецкой области, он принял беженцев, очень много хозяйства помогало. Там, кстати, Александр, ну, скажем так, как он говорит, очень плохо видит, у него ограниченное зрение еще с раннего детства, но тем не менее руководит хозяйством, работает в поле, ездит на тракторе. В общем, очень такой энергичный человек. Лучше он сам о себе расскажет. Александр, почему приняли решение стать фермером?
Ну, нас всегда тянуло, мы как бы изначально начинали русскую культуру, мы изучали, ездили в экспедиции, у нас была палата ремесел, мы были руководителями ремесленников и пришли к тому, что русской культуры, фермерство, это все очень близко. Вот, построились вот наши ребята, нам срубили дом, наши реставраторы, плотники. Вот, и стали вникать в то, что нам нужно в свое хозяйство. Сначала, когда семья росла, нам нужны были хорошие продукты, качественные. Вот, мы завели коз, коров. Потом, когда дальше стали разрастаться, поняли, что излишки можно продавать. И как-то вот так потихоньку наше хозяйство расширялось. Сейчас у нас там около 30 коров, и мы строим новые коровники. Я думаю, что мы дойдем до 70 коров в наших планах дойти.
Неплохо.
Вот. Мы постепенно построили сарай.
70 коров.
Да. Постепенно построили потом сыроварню.
Да, молодцы. И главное,
Андрюх,
что вся семья
параллельно
работает.
Показываем,
я так понимаю, все дети
семью,
как-то задействованы.
Надо выйти, чтобы посмотрели. Ну, настолько очаровательные малыши, дети такие хорошие. И очень забавные, конечно, интерьеры. Но что-то такое, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Все какое-то ужасно настоящее, такое очень трогательное. А где это находится? Вы куда забрались?
Да, забрались-то? Это в часе практически езды от центра Москвы, это Раменский городской округ. Притом должен сказать, что уникально еще то, что Александр еще и возглавляет ассоциацию фермеров Раменского района, и у них более 30 крепких хозяйств, как он рассказывает, вот в Раменском районе. И, Александр, вы чего смогли добиться-то вместе?
То есть такие
вот,
настоящие кулаки, в хорошем смысле.
Да. Да, в хорошем смысле.
Крепкие хозяйственники.
Ну, мы как, когда мы начинали 2 года назад, поднимали, вот мы начинали сами протаптывать дорогу, получили первый грант, получили субсидии и стали осматриваться, а где же наши единомышленники? Наш пожилой председатель Николаевич передал мне район и сказал, что нужно вести дальше. И мы стали выискивать новые хозяйства, помогать им, поддерживать. Вот, получили в том году 4 хозяйства гранты, тоже мы помогли, рассказали, как разжевали все, как получить, как оформить документы. Многие получают сейчас, мы получили и помогаем другим.
Так, мужики, у нас проблемы со связью.
Документы, как подать заявку.
Слышим Сашу через слово.
Слышно.
Но мысли понял. Андрюх, что на столе-то стоит? Чем тебе кормят?
Да. На столе, вот хочу подчеркнуть, это не масло, это сметана. Вот ложка стоит в сметане. Здесь пироги, собственные сыры, притом из козьего молока, из коровьего молока, травами, кувшин с молоком, в общем, варенье собственного приготовления. В общем, тут много всего. У них еще и свиньи, собственно, есть, поэтому и свинина, и сало. В общем, все здесь в хозяйстве. Сказал, как они вот добились, фермеры местные добились, чтобы на рынке им бесплатно давали места для того, чтобы продавать свою продукцию. Они с местной администрацией договорились, чтобы им бесплатно давали места для фермеров. Вот такая взаимовыручка и поддержка здесь от региона. Я так понимаю, губернатор и министр сельского хозяйства Московской области тоже очень помогают им.
Мы обратились к губернатору Московской области. У нас с ним периодически проходит встреча. Вот он должен на неделе должен был приехать. Перенесли на следующую неделю. Он должен был к нам приехать сюда в гости. Вот. И он сделал Министерство сельского хозяйства Московской области. Под его руководством сделали такую программу поддержки многодетных семей. Поэтому у нас теперь вся техника, трактора, грузовики, все, что мы покупаем, 50% нам субсидируют. Это очень серьезная, на самом деле, поддержка для нас. Вот мы сейчас купили газон Next, 50% субсидии нам выплатили за него. Вот,
как коронавирус-то отразился?
Для многодетных
плюс,
семей
минус
Московской области.
По бизнесу.
Знаете, вот у нас не хватает молока. У нас постоянно, ну, у нас мы наращиваем, у нас не хватает. Единственное, что
а вы
нам стало поспокойней.
Не кормите, останется.
Мы...
На меня хватит.
Да. Нам коронавирус оказал, наоборот, услугу, что мы больше времени уделяем своему хозяйству. Мы занялись серьезно стройкой, как-то вовнутрь погрузились, доделали сыроварню, запускаем еще один вид сыров новый. И как-то нас ничто не отвлекает из внешнего, поэтому нам коронавирус на пользу пошел.
То есть спрос-то все-таки увеличился?
Спрос у нас точно такой же и даже увеличивается. То есть у нас от коронавируса спрос
не падает. Где продаете?
Вот и я, Алекс.
Ну вот у нас одна это интернет-магазин, потом доставка на дом и вот две точки, то, что нам город, это Андрей Львович уже сказал, мы добились у администрации, что для фермеров Раменского района на наших рынках должна быть бесплатная торговые места.
То есть надо выйти и набрать в интернете КФХ «Большая семья», да, и тогда... То есть где найти, где купить, как заказать?
Можете доставку организовать.
Ну, у нас доставка идет пока только по Раменскому району.
Ну да, чтобы эффективно было. Детишки-то помогают в бизнесе?
Да, об этом тоже хотел сказать, что у нас вот есть такая большая, небольшая проблема по грантам, да, то есть гранты федеральные даются.
И федеральный эфир на всякий случай решил не говорить про федеральные гранты. Саш, да, мы сейчас вас наберем по телефону, чтобы лучше было слышно, потому что а то получится, что самая-то важная часть, как помочь, и не прозвучит. Так, ну что, набрали? Да, напоминаю, свое с Андреем Даниленко в Инстаграме. Андрей Львович много выкладывает интереснейших видео и показывает удивительных людей,
слышу,
которые в наше время
работают,
а не жалуются. Слышу. Львович, так там начали говорить про гранты.
Да, ну вот начал Александр говорить про гранты. Слышно, да? Расскажите, в чем сложность с федеральными грантами, вот с федеральными требованиями?
Самая большая проблема – это новые рабочие места. То есть на каждый миллион гранта мы должны создать одно рабочее место. А нам, в принципе, они не нужны, эти рабочие. У нас вот допустим, для нашей семьи, у нас уже есть дети, кому по 13 лет. Они с удовольствием работают, помогают. Козам сено раздать там, раздать там корма какие-то. То есть у нас дети хорошо помогают. Зачем нам нужны рабочие места? Но вот федеральная программа это учитывает, и нам нужно это исполнять.
Да, это как-то сложно нам.
Ну, это, как правило, к сожалению, в принципе, логично, что нужно создавать рабочие места, но по-хорошему тоже надо учитывать, что есть такие вот многодетные семьи, и у них немножко своя другая специфика.
Хотя все равно это рабочие места.
Ну, конечно.
Это же по-другому не назовешь. Ну, конечно, это рабочие места. А вы специально в таком стиле, вот как можно ближе такой к старине? То есть у меня ощущение, что вы так пытаетесь, вот еще здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Если походить, посмотреть, то я не удивлюсь, если у вас вообще лепестричество только в отдельно взятых местах, а так все больше лучина, печка, и на ней мы и спим.
Владимир Рудольевич, ну, электричество у нас есть, но телевизора, например, нет у нас. У нас только вот радио Вести ФМ круглые сутки в кабинете говорит. Вот. А так, по идее, мы где-то с 20 лет с женой очень интересовались русской культурой, создали палату ремесел тогда еще, стали ездить в экспедиции на север.
Молодцы,
и вот
какие,
мы оттуда, вот это не то, что вот как-то новомоды, мы просто этим живем.
У нас, нет, видно, деле... что у вас это образ жизни, и это как раз очень приятно, потому что вот мы сейчас показываем людям, и у вас, конечно, ну, как-то очень это все выглядит по-настоящему, то есть это не выглядит игрой, это выглядит вот так образом, реально образом жизни. При этом очень забавно выглядит неожиданно вот все эти хромированные части, относящиеся к производству молочных продуктов, либо прилавки. Так.
Потому что по ГОСТу другой нельзя.
Конечно, да, это я понимаю. Вот. Да.
Вы как-нибудь приезжайте тоже к нам в гости. У нас изба вот срублена. Это ручная рубка. Это 18-й, конец 18 века. Вот эти полы, лавки, косяки. Это вот как раньше традиционно. Это не придуманное. Это вот то, что мы обучались у стариков, там на севере где-то, вот наши ребята.
А есть вот иное ощущение, когда в таком доме живешь?
Конечно, конечно. Очень-очень отличается. Вот у меня сосед, он построил дом себе кирпичный, ламинат сделал туда, и полы, обои. Вот. И переехали они из квартиры. У ребенка год аллергия. Я говорю, а какой смысл-то переезжать тогда из квартиры?
Конечно,
мне кажется, все дом должен...
Тяжи.
Да.
Ну и печка здесь выложенная по особой старой русской традиции тоже... Александр мне рассказал, как они специально нашли деда, который им выкладывал печь по старой русским традициям.
А то чем отличается этот метод? Что это дает? Меньше полени жрете?
Нет, она сам как сказать-то, планировка печки, именно традиционная такая, не современные камины какие-то, а вот как раньше. Дед этот приехал, он у нас приехал, по-моему, из Рязанской области, вот, и вот он знаменитый такой печник в Рязани, вот, кладет именно русские традиционные печи такие.
То есть это сверху, чтобы спать?
Да.
И что, прям там спите?
Нет, у нас пока хватает еще. Вы знаете, вот я вам одну историю расскажу.
Давайте.
Мы когда первый раз приехали в экспедицию, по-моему, тогда в Костромскую область мы приехали, и попросили у местных жителей, можно на печке поспать. Они ее растопили, мы там залезли, и где-то в 12 часов ночи мы перешли на обычную кровать, потому что жгет бока, вот как в сказке дедушки, хорошо спать на печи, прогреваться, а так вообще жарковато, конечно.
Это вообще, кстати, хорошая мысль. Зато можно специальную процедуру продавать. С утра просыпаешься похудевшим, вытапливая все лишнее за ночь.
Да.
Ну, действительно, заходишь в этот дом, и совершенно другое ощущение. И, конечно, атмосфера и дух здесь, и, конечно, семья прекрасная, замечательная.
А детишкам нравится? Или они говорят, ну ладно, ну компьютерные игры же как? Ну мы же 21 век, ну телевизора нет, ну хоть интернет, хоть там погонять что-нибудь.
Ну, мало занимаются. Они в компьютере у нас, во-первых, времени не хватает. Они всегда хотят с нами, вот особенно там малыши, которые постарше, им уже, да, там что-то нужно же такое побольше. А малыши, мы отбиваемся, мы идем на дойку, за нами трое-четверо, мы с вами, мы коз кормить там, им это очень интересно все. И поэтому как-то нет. У нас только вот у старшего есть телефон, а у остальных, у кого-то были телефоны, даже не знаем, где они лежат. Эти телефоны, они ими не пользуются практически.
Может, мне своих вам отправить на перевоспитание?
Присылайте. Приезжайте вместе, присылайте. Хотя, мы тут думаю, строим сзади еще один дом.
Надо перевоспитывать меня, потому что я постоянно весь в телефон.
Знаете, Владимир Владимирович, когда меняется вот жизнь, да, когда мы же тоже приехали из города, а вот утром уехали, сено, я же плохо вижу в тракторе, вот у меня там Таня рулит, а я на рычагах сижу. И вот эти вот запах травы, когда сено косишь, запах там так, вот этих, ну, самого сена, это совсем вообще менталитет меняется, уже телефон не нужен становится.
А я правильно понимаю, что вы с Таней много-много лет?
Смотрите, Таня это у нас вот та девушка, кому мы с Украины помогли, они к нам приехали.
Другая. А жена?
Да,
как? Жену
а с Ириной мы, Ирина.
Ирина. А сколько да. лет вы с Ириной?
14.
А старшему ребенку сколько?
12.
И сколько же вы так быстро успели за 14 лет шестерых?
У нас между каждым ребенком, вот, по крайней мере, между первыми четырьмя, 2 года, 1 месяц и 10 дней. Вот между всеми. Мы не знаем, как это получилось.
Да ладно!
Мы не планировали.
Как это получилось. Люди все взрослые.
Здоровый образ жизни.
Конечно.
Здоровый образ жизни.
По образованию-то кто?
Ну вот у меня обычное образование, там техникум, а у жены Плехановка, гостинично-ресторанный бизнес. Вот, и мы планируем все-таки ее специальность, государство, они вкладывали в нее деньги, мы сейчас хотим строить гостиницу. Да.
Не, просто к тому, что к земле никто не был до этого
привязан. Нет, нет, нет.
Вот просто удивительно. Вот Львович нам показывает совершенно удивительных людей земли русской, и почти никто до этого не был к земле привязан. Вот, ну, как бы ни второй, ни третий, только один раз, да, Львович, у нас были фермеры в таком же поколении.
Да.
А в основном это люди, которые занимались, ну, такой городской жизнью, а потом вдруг бах, и на землю потянуло.
Это, Владимир Владимирович, такая тема, я вот как председатель, я же занимаюсь общественной работой, я анализирую вот эти вещи. Очень много молодежи приходит в это во все, но постепенно большой процент потом уходит отсюда.
Конечно.
То есть фермерское хозяйство – это все-таки тяжелый труд. Да.
Спасибо вам, ребята, большое удовольствие. Львович, молодец, семья, красавцы. КФХ, большая семья, выходите, смотрите. Я вам скажу так, нравится — поддержи рублем. Покупайте у ребят их продукцию. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайф на Ютубе. Паузу, потом продолжим.